Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Ну, не знаю, код доступа это или не код доступа. Просто важные события происходят. Вчера нам сообщили, что заключена сделка между Израилем и Хамасом. И Хамас уже отпраздновал, жители Газа уже отпраздновали. Обратите внимание, как это звучит несколько неожиданно, только что люди говорили, что они подвергаются геноциду. И сегодня они уже празднуют, во-первых, победу над Израилем, а во-вторых, клянутся, вот теперь, говорят, осталось одно только уничтожить Израиль до конца. Какой-то странный геноцид, после которого опытные люди празднуют свою победу над Израилем. Но я обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство, которое заключается в том, что все уже объявили о сделке. Байден объявил, ну, там, Трамп объявил о сделке, что, дескать, в ней поучаствовал. Американцы объявили о сделке. Отпраздновали уже. Есть только две организации, которые не объявили о сделке. Одна называется премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он ничего официально не сказал о том, что сделка заключена. Правда, было сообщение о том, что он поблагодарил Трампа и поблагодарил Байдена, позвонил им за участие. Но официального объявления со стороны канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что сделка заключена, нет, и также нет официального объявления со стороны Хамаса. Из чего понятно, что вся эта преждевременная история о том, что сделка уже заключена, это, во-первых, форма давления на Нетаньяху, чтобы он не соскакивал. Типа, ну как же, ну вот если Трамп уже сказал, что он заключил сделку, то как же соскочить? А второе, это, конечно, еще форма Нетаньяху тоже смотрит, какая будет реакция, потому что если реакция будет слишком отрицательная, если развалится коалиция, то вполне тоже можно в последний момент, хотя и с трудом сказать, что, дескать, вот тут Хамас выставил новые требования, а Хамас всегда выставляет новые требования, и Хамас никогда не упускает возможности не договориться, если можно договориться. И действительно, Хамас выставляет сейчас новые абсолютно невыполнимые требования. Во-первых, они просили обратно контроль над Филадельфийским коридором, что в принципе невозможно. Сейчас я объясню, почему, если кто-то в Израиле не живет. И, кроме того, они хотели отменить право вето Израиля на указание, каких именно террористов Израилю освобождать. То есть, еще раз, да, Хамас выкатывает гигантский список террористов, которые освобождаются на заложников. Я напоминаю, что это не обмен пленными, это освобождение террористов, обмен на заложников. Причем там в совершенно фантастическом соотношении, как и в случае с Гиладом Шалитом. Но вот Израиль должен был иметь, то есть и имеет право вето, вот этих типа я не освобождаю, а Хамас говорит, не, вот каких мы скажем, таких вы освободите, обнаглев. По состоянию на сегодня, по состоянию на утро должно было состояться в 11 совещание, заседание Кабинета министров, на котором была объявлена бы сделка, оно не состоялось. По состоянию на сейчас это заседание, возможно, состоится завтра. И, конечно, у меня, вопреки реальности данной в ощущениях, конечно, я надеюсь, что хитрый Биби как-то вот из сделки вернется и скажет, вот тут не договорились, вот тут Хамас сорвал. Но, честно говоря, да, это противоречит объективной реальности, потому что очевидно, что Трамп хочет сделку к инаугурации. Ну и кроме того, что потому что Израиль не может воевать бесконечно, в отличие от Хамаса. Тем более, что да, Нетаньяху и так максимально улучшил условия сделки по сравнению с изначальными. И сразу скажу, что эту сделку готовила администрация Байдена. В этом смысле для меня немножко удивительно, что Трамп в последний момент решил вскочить в этот вагон и сказал, что это сделал я, потому что изначально, конечно, это администрация Байдена готовила сделку, это условия Байдена. Это Байден ломал Израиль через колено. Переговоры шли в Дохе. Это уже само по себе интересно, ну, как симптоматично, потому что, напоминаю, что Катар является одним из главных спонсоров исламских террористов, исламистов и вообще, и Хамаса в частности. Кстати, в 1,5 километрах от того места, где шли эти переговоры, идут также и переговоры российско-украинские. Они идут. Не будем показывать пальцем, называть тех людей, которые ведут переговоры, хотя в том числе эти люди, которые вели в свое время в 2019 году разные парижские соглашения. Но в Трампу, как я уже сказала, очень было важно, судя по всему, и до сих пор остается важно, предъявить 20 января, что вот, дескать, я напугал Хамас, и они напугались и сразу что-то там подписали. А чтобы дальше там трава не расти, допустим. А вот тут Хамас тут чего-то нарушил, и опять все понеслось по новой. Но в этой сделке вся главная проблема современных демократий видна как на ладони. А потому что, еще раз повторяю, первое, сделка плохая, и сделка будет плохая в любом случае. А по следующим причинам. Ну, во-первых, мы видим, что любой ценой продавливают соглашение, которое гарантирует иммунитет террористам и вырывает для них победу из пасти поражения. Ну да, зато Трамп может похвастаться, что он принес мир на Ближний Восток, еще даже не став президентом. Это такой короткий стратегический горизонт, связанный с электоральным циклом. И в этих условиях Хамас, который перестанет существовать, если не будет ненавидеть и воевать, имеет стратегическое преимущество. Это, на мой взгляд, очень плохое начало для президентства Трампа, потому что мы, многие очень надеялись, в том числе я надеялась, что Трамп будет противостоять вот тем левым тенденциям, которые так ярко выражены в том, что случилось, после 7 октября. А Трамп вынужден следовать тем электоральным надобностям, которые просто существуют у современных демократий. Вот он ими им следует. И понятное дело, что ни Израиль, ни даже Россия, Украина не являются его главной заботой. Там, его главной заботой является проблема иммиграции, его главной заботой являются налоги и так далее, и так далее. Но самое главное во всей этой истории что? Мы должны понимать, что на самом деле-то у Израиля-то ведь правильно праздновал Хамас победу? Потому что в современном мире цивилизованное государство не выигрывает. Против кого сражался Израиль? Израиль сражался не против Хамаса. Если бы Израиль сражался против Хамаса, вот как сражались в XIX веке, то никакого Хамаса давно бы не было. Более того, на территории Газы было бы только те жители, которые договорились и согласились через старейшин нормально жить в государстве Израиль, точно так же, как на территории Израиля остались те общины, которые являются вполне мирными, потому что что бы произошло в нормальной войне, вот ту самую, которую все ругают, если бы Хамас напал на Израиль в ответ. В ответ бы армия применила всю силу оружия так, как она обычно применяет в других войнах, включая, например, так применяет оружие американской армии. И я даже не уверена, что погибло бы сильно больше гражданских. Потому что во время нормальной войны прикрываться гражданскими – это дурная идея. Когда во время обычной войны армия применяет оружие против того, что оно считает своим противником, или против того, что является ее военным противником, или против того, что она считает, может быть, военным противником. Она говорит, лучше я ошибусь с запасом. Вот когда американцы во Вьетнаме выкашивали из вертолетов людей, которые передвигались внизу в запретной зоне, прекрасно понимая, что, может быть, это будут и гражданские, а американцы делали именно таким способом. Вот когда российская армия уничтожала Мариуполь со словами, ну, мы точно не знаем, есть азовцы в этом здании или нет, но мы на всякий случай шарахнем по этому зданию, а вдруг там есть азовцы. Она действовала так, как всегда действовали армии мира. Они действуют наиболее целесообразным военным способом. А типа, есть там гражданские или нет, это ваша проблема. Соответственно, террористы, понимая, что гражданские бесполезно прикрываться, не использовали их в качестве щита. Гражданские бы убежали, кроме тех, которые были согласны жить на этой земле по территории, по правилам Израиля. И там вся история была бы закончена, извините, не то что в месяцы, она была закончена в течение нескольких дней. Но так получилось, и это очень характерная черта вот той победившей левой идеологии, которую мы имеем с 90-х годов. Так получилось, что Израиль сражался не только против Хамаса, естественно, не только против Хизбаллы, и вообще не только против вооруженного противника, и не только против террористов, которые стремятся максимизировать жертвы среди собственных женщин и детей, что, как вы понимаете, вообще гораздо легче, чем максимизировать жертвы среди противника. Израиль сражался, прежде всего, против международных институтов. ООН и его дочки УНРВА, которые являются главными спонсорами Хамаса, которые являются одним из главных бенефициаров существования Хамаса. Потому что, когда у вас есть паразитическая некоммерческая организация, которая получает гигантское количество денег, осваивает гигантское количество денег, помогая жертвам и помогая несчастным, то понятно, что эта организация заинтересована в том, чтобы эти люди продолжали всеми считаться жертвами несчастными. Израиль сражался против левых в американских университетах, которые, кстати, получают гигантские вливания от Катара, против вот всех тех людей, которые бродят с табличками «Евреи, квиры за Палестину». Израиль сражался против того гигантского количества исламских мигрантов, которые все это время ходили по европейским городам, опять же, с криками «Смерть евреев!». И поскольку они являются уже законопослушными, вернее, не законопослушными, но полноправными европейскими избирателями, политики, особенно левые политики, перед ними, естественно, заискивали. Нам достаточно посмотреть на то, что было после погрома в Амстердаме, когда сначала политики амстердамские подумали, сначала сказали, что это недопустимо, а потом сдали назад и сказали, да нет, тут ничего страшного не произошло, и вообще это Израиль виноват. Израиль сражался против вот всей этой левой номенклатуры, которую победить невозможно на существующий исторический момент. Потому что для всей левой номенклатуры очень важно, чтобы в Газе существовало бесправное, нищее, отравленное ненавистью население, в котором есть только один способ построения карьеры. Это делать карьеру через Хамас. И, соответственно, получалось, что это война, которую нельзя выиграть. Потому что Израиль, как цивилизованная страна, но, в конце концов, там люди должны работать, люди должны зарабатывать. А они, кстати, работают и зарабатывают. ВВП Израиля за время этой войны выросло. И население увеличилось, как все они. И, кстати говоря, границы, заметим, не пришлось закрывать, в отличие от Украины. Но цивилизованная страна не может бесконечно заниматься войной. Иначе она перестанет быть цивилизованной. Она должна еще и работать, и трудиться. И долгая война – это самая страшная война на истощение. Все равно это страшно для цивилизованной страны. А вот для такого образования, как Хамас, любая война – это идеальное состояние, потому что война все спишет. Потому что во время войны ты трижды можешь сказать, какой ты несчастный, рассказать про детей, которые умирают от холода в Газе. Но Газа, как известно, там самое холодное место на свете. Там, наверное, сейчас почти минус 30, но вот они внезапно перестали от холода умирать. И внезапно оказалось, что Газа одержала победу над Израилем. И вот еще раз повторяю, в рамках современного миропорядка оказалось, что эту победу одержать невозможно. Можно заключить только достаточно позорный, похабный мир. Можно заключить свои Минские соглашения, которые рано или поздно будут неизбежны. Но тут вопрос весь в, конечно, тех конкретно условиях, которые достигаются в результате, которые предложены в результате этих Минских соглашений. Кроме того, это, конечно, с этого вообще надо было начинать. С самого начала Хамас взял Израиль за яйца, захватив заложников. И опять же, в рамках того мировоззрения и той политики, которая существует сейчас, невозможно было не стараться всеми силами пытаться вернуть заложников. А заметим, Хамас даже не говорит, какие заложники будут возвращены, какие из заложников, которые будут возвращены в первую очередь, кто из них мертв, а кто из них жив. Это вообще какое-то вот непредставимое издевательство, но это так. И оказывается, что дьявол остается только в деталях. В деталях, насколько конкретные параметры сделки, не случайно я употребляю это слово «сделка», выгодны для Израиля, чем альтернативные варианты. Потому что все равно прекращать войну надо. Ее невозможно выиграть в принципе. Насколько я понимаю, по существующему сейчас варианту, Байден очень хотел, чтобы Израиль отдал Хамасу и Египту Филадельфийский коридор, что автоматически... да, когда я говорила о том, кто сражался на стороне Хамаса, то, конечно, на стороне Хамаса сражался Байден. Потому что Байден все время давил на Израиль, Байден все время запрещал делать то, входить в Рафиях, начинать войну с Хизбаллой и так далее, и так далее. И уже когда пошел разговор о сделке, Байден хотел, чтобы Филадельфийский коридор контролировал Хамас. Ну, то есть не Хамас, а Египет. Что, напоминаю, означает автоматически, что Хамас мгновенно накачивается Египтом оружием до того состояния, которое он имел раньше. То есть это просто означает тотальное поражение Израиля. Это просто означает, что все, ради чего Израиль воевал, все улетучилось после давления Байдена в трубу. Соответственно, это не получилось у Байдена. Израиль точно оставляет за собой Филадельфийский коридор, и это все-таки означает, что Хамасу будет тяжело существовать, потому что они будут на подножном корму, у них не будет такого количества оружия. Сложно сказать, что будет с линией Нецарим. Напоминаю, что это линия, которая разделяет Газу, и, в принципе, сейчас нету Хамаса на севере. Боевики Хамаса не могут вернуться на север и терроризировать оттуда Израиль. Естественно, если линия Нецарим перейдет под контроль кого угодно, кроме Израиля, вот все это ахинеев, каких-то там миротворцев, да уж тем более там катарско-египетских, но я умоляю. Понятно, что это означает, что эта линия перейдет под контроль Хамаса и, соответственно, боевики Хамаса вернутся на север. Но вот линия Нецарим, насколько я понимаю, должна переходить под этот контроль уже на втором этапе сделки. А доживет ли сделка до второго этапа, это действительно очень сомнительно. Потому что самый лучший вариант, это, конечно, будем откровенно говорить, что самый лучший вариант, это если будет сделка для Израиля, это если сделка будет подписана, Трамп сможет 20 января предъявить бумажку со словами «Вот я тут выиграл», некоторое количество заложников вернется домой, а потом Хамас по своему обыкновению, потому что ему, кстати, тоже важно сорвать эту сделку со словами «Я тут жертва», сделку, естественно, сорвет, после чего... Ну, после чего, естественно, все на свете BBC сразу обязательно напишут о том, что вот тут опять кровавые израильские младенцы-колонизаторы нагло напали на автоматы, которые доблестные хамасовские, как это, инсургенты держали в руках. И, ну, в общем, все, что писала в последнее время BBC. Обратите внимание, что и BBC, и CNN, они в качестве источников информации регулярно пользовались, ну, просто тем, что писали террористы из Хамаса, и даже этого особенно не скрывали. Это еще одна какая-то просто абсолютно удивительная часть этой истории. Люди, которые говорят, что они на стороне добра, люди, которые носят белое пальто, они абсолютно искренне. Вот, ну, для меня было непредставимо еще лет 15-20 назад, что кто-то там будет, скажем, Бен Ладена цитировать в качестве праведного источника информации, а, скажем, людей, погибших в здании 11 сентября в башнях-близнецах, называть, я не знаю, там, оккупантами или американскими неверными, которые сопротивляются воле Аллаха или что-нибудь в этом роде. Ну вот нам показывают BBC, CNN и все то, что называется Legacy Media, которые тоже были соучастниками этой войны на стороне Хамаса. Я, конечно, о них забыла сказать. Вот такая гигантская коалиция воевала против Израиля, называя белое черным, называя черное белым. Еще раз повторяю, в сложившихся... Если посмотреть, кто был на стороне Израиля, то на стороне Израиля был только сам Израиль. И ожидалось, что более или менее на стороне Израиля будет Трамп. Но вот, видимо, в рамках... и еще, конечно, можно сказать, что очень тихо, но на стороне Израиля были страны, подписавшие Авраамово соглашение. Как-то не страны, это те страны залива, у которых Хамас и исламские террористы в печенках сидят. Но они, естественно, не осмеливались прямо говорить свое мнение, потому что Потому что такова ситуация в современном мире. Еще тут у меня сразу есть, я вижу, несколько вопросов. А я совсем забыла сказать, господа, естественно, задавайте вопросы, потому что после этого мы перейдем к ответу вопросам. Не обязательно по Израилю и Хамасу, как раз задавайте другие вопросы. А вот очень много есть гипотез, что это, дескать, какая-то сложная конструкция. А, ну, вот я бы сказала, что, вот, там, например, одна из сложных конструкций, да, уже сейчас практически мной уже и была рассказана, что типа только первый этап сделки будет реализован, а вот потом, значит, как-то так Нетаньяху хитро извернется, и Трамп простит, что сделка дальше не пошла. Или там другой вариант, что Нетаньяху в последний раз, в последний момент как-то выберется из сделки, особенно когда он увидит, что из-за этого разваливается коалиция. Правые уже сказали, что они не готовы подписывать такую сделку. И действительно, коалиция разваливается. И, соответственно, вот все эти сложные истории о том, что мы что-то не знаем, там есть какие-то условия. Там Нетаньяху что-то такое предложили, что было такой морковкой, что вот эти подводные камни, что они лучше того, что мы видим на самом деле. Я вам скажу, что на самом деле в политике очень плохо действуют сложные схемы, потому что слишком много игроков на поле. Вот схема, чтобы она сработала, должна быть простой. Если вы составляете диспозицию, как Бениксен перед Аустерлицем, первая колонна марширует туда, первая колонна, вторая дизвайт и колонна марширует туда-то, и, значит, все это должно прийти к цели через 10 верст, то ваши колонны заблудятся по дороге. То же самое, мне кажется, связано с замечательной теорией о том, что, вот, дескать, да, с Хамасом помириться, но это потому, что Трамп и Израиль вместе как ударят по Ирану. Во-первых, мне кажется, что Трамп, который приходит как миротворец, ему совершенно не нужна война с Ираном, в результате которой погибнут в том числе десятки тысяч израильтян. Это первое. А во-вторых, мне кажется, что для того, чтобы ударить по Ирану, совершенно не надо мириться с Хамасом. Вот если вы хотите ударить по Ирану, мириться, значит, ударить по Ирану можно это. Но, как я уже сказала, самое для меня в этой ситуации обидное, самое настораживающее, это, конечно, позиция президента Дональда Трампа, который не столько продавливал эту сделку, насколько я понимаю, сколько вот решил вскочить в последний вагон и приписать ее себе, хотя в основном это действительно безобразное давление Байдена привело к этой сделке. И более того, Нетаньяху достаточно долго этому давлению сопротивлялся, потому что самый страшный инструмент давления, который был у Байдена, заключался в том, что вот сейчас Соединенные Штаты, сейчас действия Израиля будут осуждены в ООН, и санкции будут наложены на Израиль, а Соединенные Штаты не применят своего права вето. Нетаньяху сначала пригрозили Международному уголовному суду, как мы знаем, а потом вот была вот эта вот угроза. И как раз Нетаньяху все время сопротивлялся, скользкий как угорь, он все время делал вид, что он договаривается, но при этом, понятно, его желание было дотерпеть до того момента, когда администрация Байдена уйдет, и, соответственно, эта угроза просто будет аннулирована. Так вот, если бы Нетаньяху, то есть если бы Трамп не хотел и не требовал этой сделки, то понятно, что за 4 дня до его инаугурации, так сказать, совершенно точно можно протянуть резину со словами: «Ох, извините, у нас тут не получилось, вот тут еще что-то выдвинули, вот тут еще Хамас что-то требует», тем более, что Хамас действительно требует. Но в ситуации, когда этой сделки захотел Трамп и, более того, объявил ее своей победой, соответственно, вот эту табуреточку из-под ног Нетаньяху выбили. И, как я уже сказала, я не вижу других реальных мотивов для поведения президента Дональда Трампа, чем вот этот вот короткий электоральный выигрыш. Типа вот я обещал принести мир на Ближний Восток. Видите, как меня Хамас испугался? Я сказал им, что они устроят, что я им устрою ад, если американские заложники не будут на свободе. И вот они испугались этого ада и все подписали. А дальше там хоть трава не расти. Собственно, на этом я перехожу, как я уже сказала, к вопросам, которые, если можно, мне пишите. Душ-сан-душ, мне пишет Юлия Леонидовна, что с Калифорнии, есть ли объяснение таким полномасштабным пожаром? А еще потерял ли человечество Голливуд? А душ, если можно, посмотрите мой последний код доступа в субботу, там я полностью рассказывала все, что... Мне кажется, важно сказать о Калифорнии. Посмотрите также мой ролик про то, от чего горят леса, потому что это одна из экологических тем, которой я постоянно занимаюсь и в которой тут смогу с гордостью сказать, полагаю, что я разбираюсь гораздо лучше среднестатистического журналиста и обывателя. Но если очень коротко, я вам напоминаю, что проблемой Калифорнии, как и многих других ландшафтов, в частности австралийского или средиземноморского, является, во-первых, так называемый пирогенный биом, то есть биом, частью которого является огонь. Вот просто обратите внимание, если кто в Калифорнии живет или кто живет на побережье Средиземного моря, в том же самом Израиле, вот когда вы жили в России, если вы жили в России, и у вас был сад, то что у вас в саду было? Перегной. У вас перепревал перегной. И таким образом возобновлялось плодородие почвы. Вот обратите внимание, вот просто загляните под свой куст, который растет какой-нибудь там, я не знаю, оливки или апельсина. У вас никакого перегноя нету. Там лежит листва и не гниет из-за климата. И эта листва в конечном итоге возвращается в биом только в результате огня. Понятное дело, что это все сложилось не то что за... сотни и тысячи, это сложилось за миллионы лет до появления в Калифорнии, появления на свет Соединенных Штатов Америки, появления белого человека в Калифорнии. Хотя те деревья, которые являются пирофитами и специально приспособлены для выживания в огне, например, секвойя или пилус пандероза, которые являются характерной чертой калифорнийского пейзажа, они как раз получили широчайшее распространение в Северной Америке в 8-9 тысячелетии нашей эры, когда они вытеснили внезапно все остальные растения. А произошло это благодаря индейцам, которые охотились с помощью огня и в течение очень короткого времени превратили пейзаж, в котором было очень много деревьев, которые там плохо воспринимали огонь, в пейзаж, где росли деревья, которые нуждаются в огне для поддержания этого биома, нуждаются в низовом огне, который горит каждые 10-15 лет. И, соответственно, эти... соответственно, вот так индейцы и прореживали свои леса. Они каждые 10-15 лет пускали по этому лесу низовой пожар. Он не уничтожал все деревья, потому что если вы посмотрите на то, как выглядит та же самая пинус пандероза, вот, сосна, которая очень часто растет в Калифорнии, это такой огнеупорный ствол с сучьями, которые начинаются высоко, и, соответственно, до них не может добраться огонь. То есть подлесок выжигается, а пинус пандероза чувствует себя прекрасно. Соответственно, когда пришли зеленые, которые понимают в сохранении природы примерно столько же, сколько коммунисты в экономике, они запретили вот эти неживые пожары, они запретили выжигать лес, что означало, что такой лес превращается в пороховой спичечный коробок, который сгорит от любой искры. Кроме того, значит, все это, как всему это добавился пожарный департамент, который занимается инклюзивностью и разнообразием, а не борьбой с пожарами. Кроме того, ко всему этому добавилось отсутствие водохранилищ, которые не были построены, потому что для этого надо строить плотины, а плотина нарушает существование рыбки-корюшки, которая теперь, естественно, сварилась. Ко всему этому добавилось расселение калифорнийцев в местах единения с природой, то есть тех местах, которые продуваются всеми ветрами и которые как раз окружены или чапаралем, или вот всем, что хорошо горит. И кроме вот этих вот богатых калифорнийцев, которые настроили свои дома в местах, которые горят от любого упавшего провода и любого брошенного окурка, добавились еще завезенные в рамках биоразнообразия бомжи, которые, как выяснилось, иногда просто поджигают кварталы, чтобы грабить во время пожара. Ну, если добавить к этому еще страховую систему, которая все это увидела, оценила риски и стала повышать деньги за платы за страховки. И тут прибежали социалисты, которые управляют Калифорнией под видом демократов, и сказали, как вы смеете такие брать большие деньги с людей за страховку. И, соответственно, сказали, что страховые премии должны быть ниже. А страховые, значит, то, что вы платите в качестве страховки, каждый месяц должно быть ниже. После чего страховые компании очень удивились, сделали ручкой и просто перестали страховать. Ну вот единственное, что мы видели, что губернатор Калифорнии еще тут в последнее время сказал, что отменил часть регуляции, чтобы люди могли быстро восстановить свои дома, потому что того, как он это сделал, там была совершенно реальная проблема, что ты еще и там у тебя дом сгорел, мало того, что он не застрахован, так еще, чтобы его построить заново, ты должен получать такое количество разрешений, которое там просто ближайшие 10 лет тебе обеспечено бодание с властями. Но вроде бы эта проблема снята, хотя, насколько я понимаю, остается проблема, связанная с тем, что получается, что вы... Что, допустим, если вы 20 лет назад выстроили дом, и, соответственно, вы могли его выстроить за сравнительно дешевые деньги по сравнению с нынешними, и платить за него не такие уж большие налоги. Но вот если вы этот дом строите сейчас, то просто там стоимость налогов, которые вы будете за него платить, она превышает то, что то те деньги, которые, за которые вы раньше когда-то на него купили. Тимур пишет, не забудьте упомянуть о том, что Трамп и его окружение по ноздри в катарских деньгах, начиная с его зятя Кушнера и кончая новой министерши. Вы знаете, да, я сильно подозреваю, что там частью всей этой сделки, я просто боюсь, что мы ее условий никогда так в конечном итоге не узнаем, но я сильно подозреваю, что да, какой-то частью этой сделки она как раз связана с тем, и это вот поэтому я сказала о Минских соглашениях. Это может быть, как это не тяжело признать, действительно самое худшее решение, не считая всех прочих. Но для этого надо выторговать серьезные уступки у Хамаса. И, возможно, даже серьезные уступки у американцев. Так вот, поскольку есть еще такая вещь, как Авраамовое соглашение, поскольку есть та архитектура безопасности на Ближнем Востоке, которую выстраивает Трамп, и которая действительно выглядит очень привлекательно, потому что она опирается на долгосрочные стабильные интересы монархий Ближнего Востока, которые готовы в ряде случаев, особенно в случае Саудовской Аравии, сотрудничать с Израилем, потому что на самом деле у многих из них, это не касается Катара, экстремисты свои вот где сидят. Ну, Катар тут, к сожалению, главный возмутитель спокойствия. Так вот, соответственно, там, возможно, действительно крутится соображение о миллиардных сделках, и одной из частей этой сделки, это если как бы очень хорошо думать о всех участниках, может быть то, что все участники действительно, включая вышеуказанные монархии, примут решение больше дела с Хамасом не иметь, потому что как бы Хамас исторически провалился, и там, этот Хамас сломался, давайте несите нового. Но еще раз повторяю, это все, как я уже сказала, написано вилами на воде, и Мы не то, что всех подробностей никогда не узнаем. Дело в том, что всех подробностей не знают сами участники этой сделки. Потому что во всякой «Игре престолов», она чем отличается от шахмат, в ней слишком много участников и слишком много людей, которые являются одновременно и участниками, и фигурами. Он и играет, и его играют. А еще вопрос, как долго будет Черное Азовское море побережье испытывать последствия катастрофы с мазутом? Смогут ли его убрать? Его рано или поздно смогут убрать, но, извините, вот это действительно вопрос к хорошим экологам. Надежда Максимова, правда, что если бы Калифорния была отдельным государством, то ее экономика была бы третьей в мире. Она была бы, по-моему, четвертой в мире, Надежда, но не суть дела. Калифорния огромная экономика, у Техаса тоже, и та, и другая больше российской экономики. Но вот понимаете, какая проблема. А каждый раз, когда мне это говорят, я всегда думаю, а была ли бы у Калифорнии такая экономика, если бы она была отдельным государством? Я напоминаю вам замечательную формулировку Алексея Арестовича «большой проект». Некоторые вещи для того, чтобы хорошо функционировать, должны быть частью большого проекта. Это, собственно, одна из главных проблем, катастрофических проблем после развала Советского Союза, когда исчезло много плохого, но исчез также большой проект. И остались страны-обрубки, многие из которых, многим из которых достаточно тяжело хорошо существовать. И, соответственно, у меня очень большие сомнения, если бы Калифорния была отдельным государством, была бы ли ее экономика такой процветающей? А уж если представить себе, что, я не знаю, там в Калифорнии продолжали бы прийти к власти левые, которые, скажем так, потребовали бы перехода на испанский язык, потребовали бы выплаты репараций от когда-то поработившей ей Америки. А рассказали бы, что Калифорния была жертвой американской подлой колонизации, и что никогда, значит, вот-вот-вот всегда свободы и настоящий калифорнийский народ, он всегда только подавлялся, подавлялся и подавлялся, и вся остальная Америка ему должна. Вот тут могли бы начаться проблемы, которые, мне кажется, люди недооценивают. Владимир пишет, живу в Израиле, заложников жалко, надо вытаскивать оттуда от зверья, но и сделка отвратительная. Ну, я, собственно, почему решила сегодня поговорить, потому что мы просто не знаем, что будет к субботе. Так, что скажете о речи Байдена? Да, тут Байден произнес потрясающую прощальную речь. Сейчас я помню, у меня какие-то моменты ее поразили, может быть, я к ней вернусь. Но из... Секундочку. Простите, ради бога. Просто ищу я, где это все было. Но из того, что меня потрясло, это фраза Байдена о том, что, дескать, вот тут в лице Трампа к правлению Америкой пришла олигархия. Потому что как раз в лице Трампа к правлению Америкой настолько, насколько это возможно в современном мире, пришел, конечно, анти-эстеблишмент, пришла анти-номенклатура. И действительно, есть очень много бизнесменов, которые посмотрели на всю эту инклюзивность и разнообразие, поняли, куда это идет, в какой социализм это идет, и сказали, ребята, ну, пожалуй, с этим надо что-то делать, а то наши прибыли закончатся, а вместо этого на нас возложат... Помните, как вот после конца советского времени в России была такая вещь, социальная нагрузка на комбинаты, которые находились в том или ином городе, там, их обязывали содержать детские садики. Вот очень похожая социальная нагрузка налагается на американские компании, только их просят самостоятельно заниматься цензурой за собственный счет, убивая стоимость собственной компании, заводить отделы ДЭ, то есть принимать на работу не наиболее талантливых людей, а людей там соответствующего подходящего цвета кожи, желательно одноногих чернокожих лесбиянок с понятным результатом для продуктивности и прибыльности. И сейчас мы видим тот американский бизнес, который, ну, еще недавно пытался присягать номенклатуре, потому что, ну, сначала хочется выжить, а все остальное потом. Перебегает в гигантских количествах на сторону Трампа. Обращаю ваше внимание, что вот в фонд, инаугурационный фонд Трампа уже пожертвовано, если я не ошибаюсь, около 500 миллионов долларов. Это совершенно невероятные деньги, это просто чудовищные деньги, которые, ну, там, если какой-нибудь человек баллотируется там где-нибудь в Конгресс, соберет 1,5 миллиона долларов, это уже круто. Эти деньги пришли после победы Трампа. Эти деньги очень серьезный военный сундук, потому что, напоминаю, что они, например, там, может быть, использованы в следующих избирательных кампаниях, даже не обязательно самого Трампа, а, например, при перевыборах в Конгресс. И, конечно, понятное дело, что Байден не зря переживает. Значит, ой, вопрос про российскую оппозицию у меня тут. Видели ли вы срач между Ильей Яшиным и Петром Лосевым? И кто поставил певчих миротворец? Постараюсь ответить на этот вопрос, даже немножечко издалека. Ну, насчет певчих миротворец напоминаю, что это какая-то такая там безумная история, потому что сейчас... Ну, мы видим, что Мария Певчих сказала, на мой взгляд, предложила глупую, неосуществимую идею о том, что менять российских политических заключенных на отмену санкций. Но хотя эта идея глупая и неосуществимая, она, ну, ну как бы не стоит того, чтобы ее долго обсуждать. Вместо этого началась какая-то безумная заказная кампания, явно со стороны украинской пропаганды, то есть просто было видно, кто, значит, кто принялся отрабатывать не за совесть, а за страх, после чего Марию Певчих, как проводника российского влияния, включили в базу миротворцев. Все это было очень в рамках очень логичного развития, очень логичное развитие в рамках том логики национал-деколонизаторов, которую мы с вами много раз обсуждали, которая заключается в том, что вот всех русских каким-то способом отменить. Вот они постили фотки, фотожабы с Навальным в виде бутерброда в гробу, и ничего у них не перевернулось. Вот они в тот момент, когда Юлия Навальная... с заплаканным, перекошенным от горя лицом после смерти Навального, после убийства Навального через час появилась на форуме, где она просто заранее была приглашена по каким-то совершенно другим причинам, и произнесла несколько слов о его убийстве. И тут, значит, они все бросились в психических совершенно невыполнимых условий, которым ты должен, вот человек, которого ты хочешь отменить, должен якобы придерживаться. И если он этим условиям не соответствует, то, значит, вот, например, не свергли Путина. Ну, значит, не до человека. Что с ними разговаривать? И, собственно, вот в рамках абсолютно этой такой национал-деколонизаторской логики, понятное дело, что Марию Певчих, все ФБК, они давно как-то точили зубы, вот доточили, занесли в миротворец. И не стоило бы даже как бы обсуждать, откуда ветер дует, если почему-то Мария Певчих вдруг не сказала, что это сделал Невзлин. Ну, слушайте, давайте так компромиссный вариант примем. Даже если представить себе, что там Невзлин о чем-то с этими ребятами договорился, что я теоретически вполне допускаю, потому что там даже вот в этой невзлинской переписке, если вы помните, был такой прекрасный момент, когда вот этот Блинов пишет ему, что я договорился с украинскими товарищами, и они будут объявлять, видимо, неугодных Невзлину российских олигархов заводить на них уголовные настоящие дела, причем объявлять так в Интерпол, со словами что это спящие российские агенты, которые пытались в Украине организовать теракты. И вот якобы есть люди, которые согласны показать что-то, там, тот или тот олигарх, ну, я не знаю, там, Фридман или Кусинский, их завербовали, и, соответственно, вот дальше это все будет в Интерполе, это все будут прислушиваться, потому что это же бедная Украина, жертва. Я не знаю, значит, что там было, что там не было, но как бы вот Блинов такое докладывал. Я вообще считаю, что вот этот вот угол связи между Незлиным и вот этой частью украинских спецслужб, она как-то совершенно осталась, Мария Певчих, в их расследовании не докручена. Но в любом случае, знаете, тут это не в этом дело. Даже если представить себе, что там где-то вот Незлин подсуетился, то тут дело не в Незлине. Тут дело в... Простите, а когда Андрей Ермак говорит, что русские нация нелюди или убийцы, это что, тоже Незлин оплатил? А когда вот президент Зеленский говорит в интервью Лексу Фридману, что он не уважает русский народ, потому что он, дескать, обратился к ним на русском языке с призывом свергнуть Путина. А те, видите ли, не свергли. Ну, за что же его уважать-то, русский народ? А, да, то что, тут тоже как бы интриги Леонид Борисович. А, в общем, мне кажется, что такая удивительная слепота, вот тут, когда, вот, видимо, по какой-то причине в Америке запрещают показывать пальцем в сторону украинских властей, вот когда речь идет о такого рода текстах. Но тут другой, гораздо более интересный был мне вопрос, да, вот про срач между Ильей Яшиным и Петром Лысем. Если кто не следил, я сейчас объясню, в чем дело, но и воспользуюсь этим, сразу честно скажу, что просто воспользуюсь этим срачем для гораздо более серьезных замечаний. А сам по себе срач заключался в том, что Петр Лосев, очень милый человек, имени которого я никак не знала, создал какую-то игру на типу «Как объединить российскую оппозицию», компьютерную игру. И в реплай к нему неожиданно пришел Яшин со словами: «А вы не подумали, что, значит, эти часы можно было потратить на что-то полезное, например, на борьбу с режимом или помощь политическим заключенным?» А это, как я уже сказала, вот типичный такой демагогический прием в такого рода дискуссиях, когда утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Типа человек пишет: я тут апельсин съел. А вам не приходила мысль потратить это время на что-нибудь более полезное, например, борьбу с Путиным? Ну, потому что он человек хочет, как хочет свое время, так и тратит. Но помимо того, что это было как бы до домогательства, скажем так, не будем произносить традиционное русское слово, на пустом месте, это вышло еще очень смешно, потому что оказывается, что Петр Лосев как раз тратил гигантские время, свои ресурсы на помощь политическим заключенным, в частности, даже издавал газету «Тюремный вестник». И как-то вот это послужило причиной большого веселья. И, ну, просто после этого там Яшину можно было промолчать или извиниться. Но произошло совершенно необыкновенное. А вот все эти тролли, все эти сочувствующие ФБК прибежали и стали Лосева отменять за то, что на него наехал Яшин. Стали высказывать, выискивать какие-то старые его твиты. Со словами, что посмотрите, вот тут этот бедный Лосев так-то не написал, то-то не написал. В общем, короче говоря, повторялась вот известная история с Герой Угрюмовой, что кто-то из ФБКшных ломов прицепился не по делу к совершенно хорошему и замечательному человеку. И после того, как оказалось, что ФБКшный лом не прав, то, значит, на этого человека стала сыпаться куча говна с отменой. А мне в этой ситуации что кажется важным? Что все недооценивают следующее обстоятельство. А что ведь это, собственно, та самая технология, которую ФБК когда-то применяла для отмены совершенно других персонажей. Собянина, Собчак, Венедиктова, Муратова. В начале войны, если вы помните, отменяли всех тех, кто недостаточно, только в начале войны ушел от Путина. Например, там Чулпан Хаматову или Семена Слепакова, который когда-то какую-то песенку написал. И вот тогда это работало. И даже после фильма «Предатели» это работало, как она отменили всех российских бизнесменов, и заодно отменили всех тех, кто, значит, посмел сказать, что, ну, знаете, все-таки весь бизнес российский заклеймить – это too much. А вот после фильма «Каца» про Железняка это перестало работать. То есть люди когда-то отменяли Собянина и Собчак, теперь они не могут отменить Петра Лосева, и все на них показывают пальцем. И Лосев в результате этого Яшинского поста собрал какие-то немыслимые, больше денег собрал, чем даже ему нужно было на свою игру, что является таким вот очень характерным показателем того, что да, ФБК перестала существовать как политическая сила, на мой взгляд. И тут я, собственно, перехожу к самому важному, потому что, на самом деле, с этого надо было начать. Несколько важных замечаний для меня. Первое из них заключается в том, что, насколько я знаю, еще раз подчеркиваю, насколько я знаю, у ФБК большие проблемы с финансированием. Нет никаких секретов, что финансирование шло в последнее время от Госдепа через Free Russia Foundation. Так вот, у Free Russia Foundation все нормально пока, а у ФБК все совсем плохо. То есть, во всяком случае, бюджеты не утверждены. И связано это, естественно, с поведением ФБК во время президентской кампании в Америке, потому что, ну, к власти пришел Трамп. В окружении Трампа заметили, например, что Дарья Навальная работала на кампании Камалы Харрис в качестве волонтера. Заметили вояж замечательный Леонида Волкова, в котором он рассказывал, почему надо голосовать за Камалу Харрис. И, естественно, спросили, а что мы за наши же деньги будем финансировать вот этот странный отдел Демократической партии Америки, иностранной, в который превратилась ФБК. Это первое. А второе, я не буду скрывать. Я когда-то была большим поклонником Навального. Я была бы счастлива, если он пришел к власти в России. Ну, в общем, то, как вело себя ФБК последние годы, меня превратило в человека, который со страхом представляет себе, что будет в России, если в ней придет к власти ФБК. То есть я бы не хотела ни в коем случае, чтобы ФБК приходила к власти к России. Я говорю это совершенно честно. Я считаю, что, правда, шансов нет никаких. Но я могу вам объяснить, почему. Потому что Россия пережила несколько в 20 веке страшных событий, начиная с революции 17 года, потом коллективизация, потом гражданская война, потом коллективизация, потом Вторая мировая, потом распад России, распад СССР. Я еще раз напоминаю, что та страна, которая сейчас называется Россией, она имеет к исторической России не больше отношения, чем, скажем, та страна с центром в Константинополе, которая называла себя Римской империей, называла себя Римской империей Ромеев, Римской империей, имела к настоящей Римской империи. Потому что вроде как та страна, которую мы сейчас называем Византией, она и считала себя преемницей Римской империи, и была преемницей Римской империи юридически и по всем параметрам, но одновременно она представляла себя государством обрубок. Точно так же, как и современная Россия. Но вот несмотря на то, что современная Россия представляет из себя государство обрубок, которое прошел через ряд исторических катастроф, вот за последние, после 91 года, на ней потихонечку стал вот нарастать, как бы это сказать, некий цивилизационный чернозем. Вот любая историческая катастрофа, она просто кончается тем, что государство развалилось на части, и у вас там, я не знаю, бегают красные и белые командиры, стреляют друг друга, или бегают бандиты, стреляют друг друга, как было в России в 93 году. Ну вот он потихонечку нарастает. В современной России есть, например, класс управленцев. В современной России правит элита, кстати говоря. Вот когда Байден говорит, что к власти в Америке приходят олигархи. Вот в современной России правит элита, и это хорошо. Потому что я уже говорила, что в современной исторической парадигме мы видим неожиданно, что те демократии, которым нам так хвалили, у которых действительно есть масса положительных черт, демократиям масса великолепных управленцев, просто вот суперских управленцев мирового уровня, Собянин, в какой-то степени Мишустин, да там Шувалов, Греф, еще могу Набиуллина, прежде всего, конечно, Набиуллина. Вот очень характерный я недавно вопрос, опрос видела в Твиттере, когда спросили, а вот за кого бы из теоретически президентов, женщин-кандидатов в президенты России вы проголосовали, там была Набиуллина, Собчак, Юлия Навальная и, по-моему, еще кто-то. И просто Набиуллина победила в первом туре с разгромным счетом. И это в оппозиционном Твиттере, обратите внимание. Вот это реальные настроения, ну, хотя бы, по крайней мере, людей, которые Твиттер используют. А сколько людей используют Твиттер в России, 100% отпрос проведен в Твиттере. А, так вот, да, вот есть очень хорошие управленцы, как это свойственно любой такого рода системе. А есть, естественно, кстати, очень плохие управленцы, типа того же Беглова, ну, просто анекдотичные. Тоже, как это свойственно, такого рода системе, потому что любая авторитарная система, она имеет хороших управленцев, чтобы не погибнуть, и плохих управленцев, чтобы они были лично преданы и вылизывали задницу. А совершенно то же самое с олигархами. Да, вот она имеет большое количество таких чеболей, которые состоят как из очень высокого качества управленцев, в основном это олигархи первой войны, волны, которые там прошли огонь, воду и медные трубы, и олигархов качества пониже, типа Ротенбергов, Тимченко и так далее, то есть которым Путин сделал всю кассу. Но, тем не менее, опять же, абсолютно по той же абсолютно схеме, которая заключается в том, что вот если у вас есть авторитарная система, то для того, чтобы в ней хорошо функционировал бизнес, в ней должны быть замечательные рыночные бизнесмены, которые знают каждую дырку, и в ней должно быть большое количество лично лояльных бизнесменов, которые, может быть, не такие даровитые, но зато они будут обеспечивать полную покорность начальнику. А так, у нас все нормально с... Что-то у нас... произошло с стримом, я надеюсь, что у нас с ним все нормально. Вот. И так далее, и так далее. И у нас, более того, есть во главе этой системы Путин, который сделал много, как будете смеяться, хороших вещей по сравнению, например, с той, что, с тем, что происходило там в начале 90-х годов. Например, там покончили с бандитизмом. С бандитизмом в том смысле, когда бегают бандиты и стреляют по улице в бизнесменов. Потому что просто к вопросу о той катастрофе, которая постигла СССР после его распада в начале 90-х, там же просто какое количество талантливых людей пытались делать бизнес и были просто тупо убиты. И какое количество пробивных людей вместо того, чтобы пойти, не знаю, в военные, в менеджеры куда-то, пошли в бандиты. Тоже, между прочим, были люди с длинной волей. Ну и тоже перестреляли друг друга. Это просто гигантское поколение выбито. Если так посмотреть, то погибло больше, чем на этой войне. И не самых глупых, и не самых недоровитых людей. Так вот, вот этот бандитизм кончился. Он, правда, заменен произволом силовиков, это другое дело. Но вот такой вот примитивный бандитизм кончился, например. Произведена фантастическая налоговая реформа, произведена фантастическая банковская реформа. Кстати, этой налоговой реформы, сделанной Мишустином, вот опять же там платить в России налоги стало, дело не в том, что легко и приятно. Ну, налоги никогда не легко и неприятно платить, но, по крайней мере, легко. Так там же исчезла вот эта вот ситуация, когда ты не платил налоги, и имел административную крышу, и получал гигантское преимущество перед тем дураком, который налоги платил. А сейчас просто вот реально нельзя. У всех налоги сравнительно низкие по сравнению с Европой, и ты их платишь, и нету того человека, который их не платит, и при этом поплевывает тебе в лицо, и имеет административное преимущество, и выигрывает в бизнесе. И я помню, как я ездила в Грузию, смотрела на то, что там сейчас это в России называется МФЦ, вот просто идеальные центры для обслуживания граждан, в которых там все сделано для удобства, чтобы получить свой паспорт, чтобы заключить сделку. И думала, ну, в России, наверное, никогда такого не будет. Это вот тут сделал Саакашвили, и пела я абсолютно ему осанны. И потом тихо это в России завелось, содрали с Грузии, содрали с Эстонии, тихо. Никто особенно не хвастался. Но это произошло. Да, и вот можно назвать ряд таких больших, очень серьезных достижений. Именно там, за них отвечает Путин. И можно, понятное дело, назвать у Путина ряд катастрофических провалов, начиная с, вообще с того, что он начал эту войну. Но на самом деле, даже начиная не с этой войны, а начиная с того, что он поставил Россию в вот такую ситуацию, когда оказалось, что она не является достаточно привлекательным центром, в качестве достаточно привлекательной метрополии для бывших окраин. Что он не может все равно компетиторствовать, скажем, с привлекательностью Европейского Союза. Правда, Европейский Союз – это тот еще социалистический рай. Все хотят, чтобы у тебя все было, и за это тебе ничего не было. Но это ладно. Так вот, это я к чему? Да, вот построена система, экосистема, которая вполне может дальше развиваться. Да, с моральной точки зрения это, наверное, будет нехорошо. Если вот там с Путиным рано или поздно что-то по физиологическим причинам случится, как с Мао Цзэдуном, придет это в идеальном случае, придет какое-нибудь новое политбюро и скажет так, вот все хорошее мы оставляем, все плохое мы реформируем. А эта система вполне способна развиваться, и просто, например, по сравнению с тем, что мы смотрим, в каком состоянии экономика Украины еще до войны, оказывается, что экономика Украины была в гораздо худшем состоянии, чем российская. И коррупция, кстати, была больше. Хотя в России очень большая коррупция. Так вот, я консерватор. Я считаю, что гораздо лучше, когда система развивается, не надо ломать систему без необходимости, потому что если вы ломаете существующие порядки во имя добра, как сказал Жозеф де Местер в свое время, вы кончите тем, что будете их ломать во имя зла. И в России, вот, по крайней мере, два раза в 17 году и в 91-м существующий порядок сломали, со словами «мы сейчас построим дивный номер мира». И построили, надо сказать, приличненькое таки говно. И я совершенно не сомневаюсь, что там значительное количество российских чиновников, олигархов, бизнесменов вот этот такой мой подход разделяет. И считает, что лучше постепенное преобразование и постепенное преодоление недостатков. И тут у нас приходится ФБК, которая сейчас заявляет, что опять мы новый мир, мы старый мир разрушим до основания, а затем мы построим вот этот вот прекрасный новый мир, в котором мы отменяем там, даже Петра Лосева за недостаточное думание о политических заключенных. И мне кажется, что как-то, во-первых, это неосуществимо. Во-вторых, мы видим, что по мере того, как ФБК теряет поддержку внутри России, и, как я уже сказала, главным источником существования стали деньги американской левой номенклатуры, подчеркиваю, то, значит, это привело к разделению всех идей, которые разделяет левая номенклатура. Да, в частности, вот, значит, фильм «Предатели», насколько я понимаю, это тоже был спецпроект, который одобрял ФРФ, и тому подобные вещи. Как-то я бы еще раз повторяю, лично этого не хотела. Я думаю, что -то Навальный бы никогда этого... Ну, ладно, не будем сейчас там, значит, сои поминать имя Навального, но Навальный был политик, который пытался понравиться российским избирателям. Значит, сейчас я вижу на этом просто что-то другое. И вторая вещь, которая я уже о ней частично сказала, но которую я давно хотела сказать, и воспользуюсь поводом, что называется, и выскажу. Обратите внимание, что для ФБК давно, давно была характерна культура отмены. Вот с любыми людьми, которые теоретически могли являться политическими соперниками, против них всегда организовывались достаточно сильные кампании. Первой, например, такой кампании была направлена против Собянина, который был соперником Навального на мэрских выборах, а Б вообще был очень сильным соперником в смысле вероятного преемника Путина. потому что было понятно, что Собянин прекрасный менеджер, что там Запад будет с ним согласен говорить. И вот если ты раскрывал рот и говорил, смотрите, а там, какой Собянин хороший менеджер, да, как он строит метро, в отличие от Лужкова, там, во что он превратил Москву. Понятно, что он абсолютно лояльный Путину человек. Понятно, что если ему скажут фас, он будет фас. Понятно, что если ему там, скажут снять оппозиционеров с выборов, он снимет оппозиционеров с выборов. И на улицах удивительно похорошевшей Москвы будут ОМОН метелить дубинками людей. Это все понятно. Да, сейчас мы говорим просто о качестве менеджмента. А вот... Потому что очень точно это было почувствовано, потому что, например, там мои родители 20 лет назад, фу, 20 лет назад, 10 лет назад говорили, а вот мы бы голосовали за Собянина, а не за Навального. Я их не поддерживала. Да, вот это было точно прочувствовано, что Собянин – это главный соперник. И, соответственно, каждый, кто осмелился сказать, что он хороший менеджер, подвергался, вот он, значит, он на зарплате у Собянина, а то его, заметишь, что, например, там Беглова можно было хвалить сколько угодно, если тебе в голову придет хвалить Беглова, потому что Беглов не соперник Навального. А, да, значит, дальше то же самое было с Ксенией Собчак. Когда она выдвинулась на президентские выборы, значит, там все сказали, это спойлерский проект, это проект Кремля. Я не совсем понимаю, в другой ситуации, в аналогичной ситуации, да, было умное голосование, которое прогазовало голосовать, чтобы выразить свое недовольство политикой Кремля. Не совсем понимаю, почему нельзя было то же самое сделать Собчак на президентских выборах и сказать, да, мы знаем, мы считаем, что это спойлерский проект про Кремля, но нам все равно давайте вот голосуйте, чтобы показать фигу. А, понятно, то же самое причина. Собчак была... теоретически соперницей Навального. То же самое Венедиктов, соперник на информационное... Во-первых, союзник Собянина, во-вторых, соперник по информационному бизнесу. Понятно, что там Венедиктов совершенно страшно сам подстраивался с электронным голосованием, и это, на мой взгляд, он вел себя ужасно в ситуации с электронным голосованием, и даже не в то, что он просто защищал электронное голосование сначала, а потому что никто не понимал, что это такое. А вот просто когда все выяснилось, и когда стало ясно, что результаты электронного голосования подделаны, и подделаны именно в Москве, как раз вот те самые собянинские, та самая собянинская Москва, то самое под козырек, да, он продолжал говорить, да нет, все нормально, это был такой, знаете, вот как малазийский Боинг Венедиктова. Венедиктов защищал электронное голосование, как сейчас ФБК защищает Железняка. И понятно, что он тут очень сильно подставился, но котлеты отдельно, а мухи отдельно. Отменяли его не только поэтому, а потому, что он был конкурент. Дальше Муратов получил Нобелевскую премию вместо Навального. И что тут только не начали писать, это про Муратова или по Нобелевский комитет. Мурзилка, агент Кремля. Вот я сейчас понимаю, что это было в первую очередь, как это... Вот представьте, бы Муратов уехал на Запад, и каким бы он конкурентом по получению грантов стал. Другое дело, что Муратов совершенно не собирался уезжать на Запад. Но представьте, какой мог бы быть мощный соперник. То же самое мы видели в начале, как я уже сказала, войны, когда огромное количество людей, которые достаточно высоко стояли на социальной лестнице, ну, например, та же самая Чулпан Хаматова, пожертвовали всем и уехали. И вместо того, чтобы им распростерли объятия, им сказали, а как это вы недостаточно быстро отвергли Путина. Это было очень противно видеть, особенно потому, что как раз когда человек, который стоит высоко, жертвует всем, то понятно, что ему есть чем жертвовать. Когда уезжает человек, которого, простите, он может быть замечательный, там, политический активист и так далее, все хорошо. Но если он никогда не сделал высокой карьеры внутри этой системы, то мы не можем быть уверены, что он вообще способен к карьере. Может быть, он, знаете, такой вот вечный протестун. Может быть, он там в Америке ходил бы с плакатом «Occupy Wall Street», как Евгения Чирикова, которая боролась за Химкинский лес, а потом приехала в Америку, посмотрела на вот этот самый «Occupy Wall Street» и говорит, ой, какое хорошее движение. Вот, тогда возникает впечатление, что человек просто, да, клинический левак, и на самом деле он протестует против любой системы, включая хорошую, в которую он бы оказался. А и вот там Семен Слепаков, который недостаточно чего-то до этого чего-то такое другое писал. Блистательный Семен Слепаков. А Чулпан Хаматова, еще какие-то другие люди. А вот сейчас танцовщик Полунин, который, конечно, понятно, что он не сильного ума человек, у него другие достоинства, он ногами думает. А вот обязательно давайте отменим танцовщика Полунина, он, значит, тут вот Путина себе на груди вытатуировал. А, и вот еще раз повторяю, это действовало. Я хорошо помню, как я думала там лишний раз там сказать что-нибудь хорошее Собянине, когда он этого и заслужил. Думаю, не-не-не, лучше, значит, сейчас накидают говно. Лучше пусть ничего такого не скажем. Вот. А сейчас мы видим, что это кончается попытками, вот после истории с Кацом, после истории с Железняком, после этой фантастической истории, когда люди, которые надели такое ослепительно белое пальто, рассказали нам, что банкиры Железняк и Леонтьев жертвы режима. Но мы видим, что это кончается там попыткой отмены в соцсети Геры Угрюмова и Петра Лосева, маленьких, малепусеньких активистов. И оказывается, неудачно. Вот, мне кажется, это да, это такой, простите, печальный финал всей этой истории. Фельтинг пишет: Берлин тоже при Гитлере хорошел, и не только Берлин. Вы вдумайтесь только, какие менеджеры. Такие менеджеры, такие менеджеры. Потому что, еще раз повторю, когда страной правит элита, еще в этой элите там, понятно, свои тараканы. И я совсем забыла сказать о силовиках, которые, понятное дело, если придут к власти, никому мало не покажется, потому что они могут быть, ну, как бы это сказать, тоже всех пожрут. Но менеджеры такие, что, еще раз повторяю, вот если просто сравнивать, с чем Россия и Украина пришли к войне, то оказывается, что менеджмент, governance, вот то, что называется система управления, в России оказалось устроено гораздо лучше. Вот Россия может построить укрепление, а Украина, оказывается, могут только деньги на укрепление исчезать. Вот Россия может производить вооружение, а в Украине, обратите внимание, там нам же все время Зеленский говорит, что вот Запад должен поставить, Запад должен то, Запад должен это. А простите, при Советском Союзе Украинская ССР была гигантским поставщиком и производила замечательное вооружение. А как так получается, что сейчас мины оказываются неисправны? Как так получается, что нельзя произвести вот то, дело же даже не в том, что недостаточное количество снарядов производит сама Украина. Оно действительно недостаточно для современной войны. Но там же вот была план по производству снарядов, он же был не от балды составлен, вот он выполнен на 40%. Каким образом? Деньги заплачены за 100%. Куда все делось? Так, одну секундочку. Что-то у меня тут слишком много просто вопросов. Много москвичей пишут, Владилена голосовала за Собянина. Юлия пишет, наоборот, Ирина, я не знаю ни одного москвича, голосовавшего за Собянина ни разу. Его ненавидят все, кого я знаю. Москва разворована, вырублена, застроена человениками, заполнена мигрантами. Он ее изуродован. Ну, слушайте, это я еще раз повторяю, у каждого свои представления о прекрасном. Но просто учтите, что вот это может быть неприятным. При свободных выборах это может быть крайне неприятным сюрпризом для людей, которые живут в информационном левом пузыре и в информационном позиционном пузыре, сколько людей будут голосовать за Собянина. Элита, пишет Денис, в РФ это 1% от 1%, это 10-15 тысяч человек. Хорошо-то их правление может быть только тем, кто уходит в это жалкое число. Денис, вы знаете, элита в принципе является меньшинством в любом обществе, вот в абсолютно любом. самое супердемократическое общество, количество людей, которые имеют в нем крупный бизнес, являются крупными управленцами и так далее. Удивительно. Я, конечно, понимаю, что с вашей точки зрения это должно быть замечательное общество, где 90% людей являются элитой, но такого вот физически невозможно. И я должна сказать, что элиты... Это, конечно, очень сильно зависит от характера государства, какую, от характера государства зависит характер элиты, и от характера элиты очень сильно зависит стратегия государства. Потому что, например, вот что было замечательного в аристократических государствах, почему мне очень нравятся аристократические элиты, почему я там с таким ужасом отношусь ко всем этим социалистическим экспериментам, когда нам говорят, что давайте вот налог на наследство введем 100%, как это нам предложили. А тут недавно тоже часть российских левых реформаторов. Потому что, когда, например, у вас есть аристократия, то эта аристократия, с одной стороны, обратите внимание, абсолютно интернациональна. Я просто не помню, честно говоря, вот в Европе еще ни одной аристократии, которые были бы нацистами. Вот потому что аристократы, они имеют больше общего с аристократом в другой стране, чем с собственным же плебсом. Это очень хорошо было видно, например, в Англии и Франции времен Столетней войны, когда аристократы спокойно переходили на службу одного короля и на службу другого короля. И даже было замечательное выражение на английском «to turn French» – «сделаться французом». Ну, в смысле, ты был английским аристократом, как правило, нормандского происхождения, как правило, говорившим по-французски, ты переходил на службу французскому королю, и ты становился французом. А это с одной стороны. А с другой стороны, обратим внимание, что несмотря на этот интернациональный характер аристократии, национализм и нацизм появился, еще раз повторяю, с торжеством плебса. А аристократия очень укоренена в собственных землях. Потому что аристократия обладает чувством рода и поколений. И хотя какое-то количество аристократов, условно говоря, переезжает из Франции и начинает служить российскому императору, а большая, наибольшая часть аристократии, вот у нас здесь свои наследственные земли, и я буду сейчас сажать строевой лес, чтобы мой праправнук мог его продать на корабли, условно говоря. Вот когда вы вводите 100% налог на наследство, вы получаете класс людей, у которых папа сделал деньги в России, а сын будет жить в Калифорнии. Ну или если Калифорния к этому времени начнет загибаться, то сын будет к этому времени жить во Флориде или в Техасе, что, скорее всего, вероятнее. А если что-то случится с Техасом, то, опять же, сын куда-то переедет. Ничего плохого в этом нету. И опять же, то же самое происходило вообще в России в начале 90-х, когда связь с землей у людей, которые делали состояние, была полностью утрачена, потому что, ну, казалось, что Россия влилась в великое лоно Запада, Россия там окончательно стала частью Запада, и поскольку вот эта страна очень плохо устроена, она была очень плохо устроена, в ней все убивают друг друга, в ней все воруют друг друга и так далее, так далее. Вот надо заработать деньги, и просто чтобы спастись, тем более, чтобы спасти свою семью, ну, пусть сыночек, кровинушка растет в Англии, там живет и там получает образование. Как ни странно, парадокс, например, заключается сейчас в том, что совершенно... Вот это очень многие действия в истории имеют те последствия, которые мы никогда не можем просчитать и которые мы никогда не ожидаем. Это к вопросу нынешней сделки между Хамасом и Израилем. На самом деле в «Игре престолов» и в «Игре истории» последствия никогда не известны. Вот, в частности, последствия от введения санкций и последствия от идиотских решений европейской бюрократии в отношении российского бизнеса и вот этой самой замечательной идеи коллективной ответственности. Она же ведь идея как зародилась, я вам напоминаю. Эта идея зародилась, судя по всему, когда, ну вот в рамках, по крайней мере, этой идеи, комиссия, знаменитая комиссия Ермака Макфула предложила подвергнуть санкциям 100 тысяч, кстати, не 10 тысяч, а 100 тысяч представителей российской элиты, ну то есть всех государственных чиновников, всех крупных бизнесменов и всех их родственников. Но простить, если они пожертвуют значительную часть своего состояния в фонд возрождения Украины, который образован украинским правительством и сдается украинскими чиновниками. Вот прям так и было написано в этой оферте. Ребята, сгружайте бабло сюда. А вот я не знаю, какую часть этого замечательного, как этот замечательный план, который, как бы это сказать, был предложен очень коррумпированно чиновниками, в очень тяжелый для государства момент. Кому война, а кому, так кто о чем, а в шивой бане. Так вот, какую часть этот замечательный план и вот эта вот вообще идея, что всех российских бизнесменов надо наказать и обязательно отобрать у них деньги, насколько это повлияло на европейских чиновников или насколько они это сами придумали. Но результат этого плана был следующий. Значит, никто особенно в данный фонд не пожертвовал, хотя, конечно, много российских бизнесменов пыталось, значит, там, себя под Лениным почистить или себя под Ермаком почистить, чтобы плыть в революцию дальше. Но оказалось, что вот тот прекрасное представление о том, что мы после 91 года вступили в мир полудня, и этот мир полудня есть современный Запад, оно накрылось медным тазом. И российские бизнесмены сказали: нифига себе, оказывается, у нас есть страна, которая называется Россия, и, пожалуй, нам придется работать в ней. Кто там, Фридман или Авин, я не помню, дала интервью и сказал: наши вложения в Запад были ошибкой. Это сильное было заявление. И вот сейчас большая часть российского бизнеса это понимает. Это так неожиданное следствие. По факту, да? Тут, извините, из песни слов и не выкинешь. Вот Украина продолжает в этом смысле быть частью Запада. То есть вот все, что ты заработал в Украине, можно вывести на Запад. И тебе никто не будет мешать. Естественно, вывозят, особенно в нынешней ситуации. А все, что ты сейчас заработал в России, ты как-то так это просто на Запад не вывезешь. И это дало гигантские, собственно, было одним из главных бустеров гигантских российской экономики, потому что 50 миллиардов денег просто вернулись в Россию. Это, правда, такой одноразовый бустер, но вот они вернулись. А есть еще долгосрочное чувство, когда, ну как, там куча народу было абсолютно интернациональными бизнесменами. Ну, работали там, скажем, какого-нибудь крупного российского олигарха, но при этом работала во всех западных фондах, все его знали, у него был прекрасный английский. Утром 24 февраля у него замолчали телефоны, и на его звонки просто перестали отвечать. Ну, хорошо, чувак сейчас работает в России, работает наверняка где-нибудь там с Китаем, с Юго-Восточной Азией. Я думаю, у него серьезный урок и серьезная зарубка на всю жизнь. А как? А мы-то думали, что все люди братья. Вот так оно оказалось. Так что вот это неожиданное следствие для такого формирования национальной элиты, причем не вследствие там, рассказов на ОРТ, что мы тут должны быть скрепы, мы наследники Византии и всякое такое прочее. Не знаю, зачем хочется быть наследниками Византии, то есть наследниками государства Обрубка, которое правлялось очень плохо и, собственно, поэтому и погибло. Ну... А Запад объясняет, что российская элита должна быть национально ориентирована. Вот ведь какая интересная штука получилась. Это, знаете, мне напоминает самую большую неожиданность в истории, которая когда-либо произошла, и на которую никто не рассчитывал. Это вот когда победило в Римской империи христианство, и Римскую империю, собственно, развалило. Потому что ну, как бы оно отменило всю предшествующую античную культуру. И объяснила тем частям империи, которые были завоеваны варварами, объяснила тем варварам, что, ребята, вам не нужно учиться античной культуре, вам вообще не нужно учиться читать. Учиться читать – это еретическое занятие, только еретики умеют. Или только, значит, вот, если у тебя лицензия, если ты монах или священник. Так вот, церковь же была совершенно тоталитарной силой. Но она не была светской силой. И так получилось, что когда абсолютно тоталитарные претензии церкви, которые, однако, не имели соответствующего количества подкрепления в виде дивизий, полков и прочих легионов, столкнулись с не менее тоталитарными, ну, то есть столкнулись с желанием новых императоров, наследников Карла Великого, восстановить империю, то оказалось, что церковь не может сама править всей Европой, но может помешать восстановить империю. И по замечательному выражению Григоровиуса, знаменитого историка Рима, города Рима, эти две силы, столкнувшись между собой, и обеспечили свободу Европе. С одной стороны, попытка восстановления императорской власти, с другой стороны, тоталитарная церковная власть. Вот это получилось взаимное ограничение сил. И в тех местах, обратите внимание, где вот эти две противоположные силы действовали наиболее серьезным образом, а именно в Италии и в Германии, то есть там, где был сильнее всего папа, и там, где был сильнее всего император, там оказалось общество наиболее раздроблено. Там были итальянские города, и там была германская через полосица. И именно в этих местах, собственно, и зародилась торговая и самоуправленческая свобода. Вернее, не зародилась, а была сохранена и восстановлена. И это значительно одна из вещей, которая поразила начало современной Европы. Вот хотели тоталитаризма, а получилась свобода. Денис пишет, назвать Ротенбергов, Ковальчуков и Патрушев аристократии язык не повернется. А именно они есть верхушка элиты. В России нет аристократии. Понимаете, Денис, мы можем спорить с вами о понятиях. Мне тоже очень хочется называть Ковальчука и Ротенберга аристократией. Ну, хорошо, называйте их олигархией, называйте их как угодно. И тоже вот когда только начиналось правление Путина, и было видно, что вместо, что он пытается, ну, пытается очень сильно обуздать ту российскую элиту, ту семибанкирщину, которая сложилась при Ельцине, и у которой были очень сильные положительные качества, потому что это были люди очень сильной воли, очень хорошего стратегического планирования. И, как правило, да, ну, не как правило, а просто поголовно те, кто выжили, очень высокого интеллекта. Просто те, которые были не такие умные, они были очень в процессе очень жесткого естественного отбора, они отправились под колесо истории. Так вот, с одной стороны, вот он пытался их, и вот у них были эти хорошие качества, а с другой стороны, они действительно вели себя совершенно как феодальные лорды. Кстати, так же, как и украинские олигархи, то есть они использовали государство в качестве инструмента собственного обогащения. А Путин не сумел, с моей точки зрения, найти золотую середину, и в результате он, я уже об этом говорила, жестоко поплатился в Украине, потому что когда Ахметов в 2014 году выбирал, чей будет Донбасс, то Ахметов решил, что ему бы не хотелось оказаться, скажем, в роли Ходорковского. Или даже в роли любого другого российского олигарха, которого, может быть, не посадили, но очень сильно приструнили. Так вот, Путин не сумел найти золотую середину, но Путин решил создать в своих собственных карманах олигархов из людей, которые ничего из себя не представляли, в отличие от предыдущего поколения. Но зато за счет этого должны были писать гигантскую лояльность Путину и, возможно, имели какие-то общие авуары и на самом деле были там держателями бассейна и все такое прочее. Поэтому мне тоже совершенно не хочется Ротенбергов и Ковальчуков называть аристократией. Ну, называйте как угодно, вы правящая элита. И ничего вы с ней уже не сделаете. Потому что их желания, их ресурсы для сохранения их собственной власти и имущества будут значительно превосходить, простите, ресурсы блогера, который там, или там журналиста «Радио Свободы», а, кстати, у «Радио Свободы» тоже гигантские проблемы вместе с РБК по финансированию, или журналиста «Радио Свобода», который там, значит, потому что ему сказали так, пишет о том, о деколонизации Поволжья, как этим занимается в последнее время Радио Свобода. Потому что такова левая повесточка. Да вот у Ротенбергов и Ковальчуков они просто купят лучших менеджеров и купят лучших охранников. И это будет как, знаете, вот есть в Испании такая замечательная крупная сеть торговых центров, Corte Inglés называется. Вот если вы спросите, как они произошли, то ответ такой. Вот, да, были люди, которые торговали всякой мишурой, а потом что с ними случилось? А потом стали они большими друзьями Франко. Диктатора Франко. А когда Франко помер, знаете, вот как-то так торговая империя осталась. Вот это будет российский Corte Inglés. Как бы, если пытаться оценивать это с точки зрения морали, я вам скажу очень печальную вещь. Вот вся левая шушера последние 30 лет только и занимается, что оценивает историю с точки зрения морали. И говорит, что все должно быть справедливое, все должно быть высокоморальное. Если это не высокоморально, то мы страшно не согласны. То это обижает нас в наших лучших чувствах. И я бы, значит, очень этих снежинок бы прямо вот думала, вот какие же они высокоморальные. Может, они немножко идеалистичные, но какие же они зато высокоморальные. Как они любят все хорошее, не любят все плохое. Если бы потом мне эти снежинки не переворачивались на пятки и говорили: бедное страдающее население Газы, подвергнутое геноциду. Они имеют право на любую форму сопротивления израильским поселенцам. Ну и что, что они там каких-то младенцев обезглавили? Это были не младенцы, а колонизаторы. А те, которые обезглавливали, были не обезглавливатели, а были участники сопротивления. И ты смотришь на этого высокоморального дебила и думаешь: слушай, парень, откуда тебя такого берут? А может, ты вот сейчас в Газу-то поедешь и как-то так это поможешь ее восстанавливать? Я бы вот с удовольствием там тебе скинулась на билет в Газу. Так ведь не поедет, сволочь. Он будет издалека советовать. И, кстати, возвращаясь к главной теме нашего разговора, это одна из самых страшных вещей, которые мы сейчас видим в мире, что когда две организации, два государства сцепились не на жизнь, а на смерть, то кто из них победит, решается не на поле битвы и решается не теми, кто знает, что стоит на кону, а решать с какими-то далекими идиотами, которые твит прочли. Или президентом, которому надо понравиться далеким идиотам, которые прочли твит. И эти далекие идиоты, поскольку они рассуждают примерно так, как я сейчас сказала, и вообще ничего не понимают о том, что происходит в мире, они оказываются катализатором там, самых страшных событий, и они являются соучастниками террористов. Вот это самое главное, наверное, что надо сказать, что вся эти леваки и вся эта левая номенклатура, они оказались информационными войсками ХАМАС. Они оказались соучастниками террористов. Они оказались полезными идиотами. Они оказались частью стратегии ХАМАС. Потому что, когда ХАМАС прикрывается собственными женщинами и детьми, с военной точки зрения это очень плохая стратегия. Если бы во время Троянской войны Гектор попытался прикрыться своим женой и Астианаксом маленьким сыном, то помимо того, что он был бы трус, а не герой, и никто бы о нем, значит, никакой Гомер о нем бы хорошо не написал, нападающие греки не поняли бы Цимиса. Они бы сказали: о, здорово, чувак прикрывается женщиной Андромахой и мальчиком Астианаксом. Так мы же пришли сюда за тем, чтобы забрать себе рабы мальчиков и забрать себе наложницы женщин. Мы забрали наложницу, мы забрали мальчика, мы пошли. То есть это была плохая военная стратегия прикрываться женщинами и детьми, потому что она не работала. как только появились полезные идиоты, а и как только военная стратегия стала быть связана не с тем, чтобы убить как можно большее количество военного противника, а чтобы подставить под пули и под снаряды и под бомбы израильтян как можно большее количество своих женщин и детей, а потом жаловаться на это на страницах на симпатизирующего вам BBC, в эфире симпатизирующего вам BBC, то, знаете, как это в анекдоте, и тут карта мне так и попёрла. На самом деле, на этом я потихонечку буду закругляться. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня тут какие-то вот просто интересные вопросы, которые я не ответила. А, вот тут два вопроса про Гусинского агентства. Да, значит, издание агентства господина Баданина выпустило статью о Гусинском, о том, что он совершенно разорился. И вот второе сообщение агентства. Владимир Гусинский сообщил американскому суду, что у него больше нет бизнеса, он должен миллионы долларов кредиторам. Одним из этих кредиторов является господин Железняк. Ну, я не знаю, какие там были взаимоотношения уже Железняка и Гусинского. Я не знаю, какое сейчас финансовое положение Гусинского, или это там он бумагу предоставил какую-то в рамках суда. Но что меня в этой ситуации удивило, во-первых, это там статья про Гусинского не только в агентстве, там она еще также на радио «Свобода». Вот в статье я отметила, да, что есть вот некая такая сетка единая, в которой там ходит ФБК, ФРФ, Радио Свобода, то же самое агентство. Да, вот все это такие новые, это примерно, ну, как бы люди, которые получают гранты из приблизительно одних и тех же вещей. И я просто, значит, вижу, что тут действительно пишет Радио Свобода с одной стороны, а с другой стороны пишет агентство. А меня в этой истории только вот одно что волнует. Знаете, мы привыкли представлять иммигрантские СМИ, и вот эти вот все расследовательские СМИ, агентство было замечательным проектом, который вот, называлось оно тогда «Проект», писал потрясающее расследование, опубликовала про самых всех этих путинских чиновников, вот тех самых, которых я назвала управляющие элиты, и которые являются управляющей элитой, но это не значит, что про их любовниц, жен, детей и так далее не надо публиковать расследование. Наоборот, это как раз вот просто замечательная часть, это была сильная такая санитарная роль. Вот из этих СМИ мы узнавали, как эти люди живут. И у нас в России была создана расследовательская журналистика, которая отличалась принципиально от того, что было в 90-х годах, когда на сайте Компромат.ру публиковалась галимая заказуха. И, честно говоря, даже было неинтересно, там, кто сливал какие-то детали, ну, например, там, Навальному про установки ВТБ, или Навальному про Медведева, или Навальному про дворец Путина. Даже если кто-то чего-то и сливал, имея в виду какую-то собственную выгоду иногда, то это, что называется, не считалось. Потому что важно, как бы, что люди раскопали, важно, что люди доказали, и важно, что оно объективно есть. И вот обратите внимание, что, ну, собственно, это, что сейчас у нас начинается в иммигрантских СМИ, особенно живущих действительно на американские деньги, просто новый, непривычный для нас этап, когда в этих СМИ публикуется нечто, что возникло в результате конкурентной борьбы каких-то людей между собой, иногда за гранты, иногда там в американских судах. Это не является в полной степени заказухой, потому что я уверена, что там за это не платятся никакие деньги, но это публикуется с какими-то очень узкими шкурными целями. И это является, конечно, полностью дискредитацией самого института расследовательской журналистики, то есть тот высокий образец, который был задан Навальным. Это, конечно, началось после фильма ФБК о том, как Железняк и Леонтьев ничего не крали. А мы этих замечательных людей никогда политически не крышевали. Я не знаю, у нас вот мне кажется, что это просто я прочла и подумала, ну нифига себе, там сначала была какая-то гнусная статья про Осечкина, потом еще чего-то. А все это было, видимо, там в рамках каких-то совсем разборок за гранты или каких-то выяснений личных отношений. И настолько это, честно говоря, бросается в глаза, что очень печально, что часть, по крайней мере, часть российской журналистики, которая действительно очень серьезное демонстрировала достижения в расследовательской, независимой расследовательской журналистике, там снова немножечко превращается в сайт компроматру. Юлия, читали ли письмо Рубена Варданяна из тюрьмы? Много интересного, но все очень знакомо, что скажете. Армине меня спрашивает. Я, к сожалению, не читала письмо Рубена Варданяна. Я его обязательно прочту. Я напоминаю, что с моей точки зрения, Рубен Варданян абсолютно политический узник. Он сидит за то, что он армянин. Он сидит за то, что он... за то, что он защищал Армению, за то, что он защищал Нагорный Карабах. И, кроме того, я не могу отделаться от мысли, что его просто будут финансово раздевать в тюрьме. Все очень знакомо. И, опять же, у меня возникает вопрос вот в рамках вот этого нового морального миропорядка. Ну, хорошо, этническая чистка в Нагорном Карабахе, там типа Нагорный Карабах был юридически частью Азербайджана, а мир на это закрыл глаза. А, ну вот Рубен-то, Варданян-то, можно как-то Алиева спросить, почему у вас Рубен Варданян и многие другие армяне сидят в тюрьме просто потому, что они армяне и политические противники? Ну, не политические, это уже скорее военные противники. Там, это обдирание бизнеса, это взятие заложников, это ну, какое-то дикое средневековье. И вдруг оказывается, что вот Путину нельзя, а Катару можно, а Алиеву можно, потому что людоедов в мире развелось довольно много. Если с некоторыми людоедами, например, Катаром не дружить, то не будет чем... что предъявлять Путину, то не будет чем справиться с Путиным. И все равно нечем справиться с Путиным. Потому что, как я уже сказала, на наших глазах диктатуры, даже диктатуры, я уж не говорю о монархиях, которые совсем другой способ правления, даже диктатуры, оказывается, имеют более длинный горизонт планирования и ставят гораздо более стратегические цели. Потому что, наверное, это будет последняя вещь, которую я скажу. Я думаю, что вот когда очень часто оппозиция представляла себя Путина как человек, которому нужен только дворец в Геленджике. Дворец в Геленджике ему, конечно, нужен. Более того, значит, его окружение чрезвычайно коррумпированное. Собственно, вот все то, что мы видели, как создавали себе состояние и Ротенберг, и Ковальчук, тут все понятно. Но в том-то и дело, что Путину нужен не только дворец в Геленджике. Путин в какой-то момент понял, что он управляет государством обрубком. Но он это понял, видимо, достаточно давно, еще в 2003 году. В другой какой-то момент он понял, что не все так радужно в датском королевстве, как это объяснял Фрэнсис Фукуяма. Скорее всего, он это понял тогда, когда в 2000 году попросился в НАТО. Пусть это был пиар-прием, но ему отказали. А в 2002 году он увидел, что Украину, кажется, готовы в НАТО пригласить. И совершенно справедливо увидел в этом вот ту самую геополитику. Совершенно справедливо увидел в этом, что как-то СССР, Россия де-факто, там, бывшая Российская империя, оказалась в какой-то момент расколота на части. И вместо того, чтобы дать унижному противнику подняться, как это, кстати, сделали с Германией, с Японией, униженного противника добивают дальше, скорее всего, просто не столько по злому умыслу, сколько по безразличию. и сделал свои выводы. Он не сумел правильно построить свою политику. Он сделал кучу ошибок, как я уже сказала. Но это совершенно точно не только человек, который думал о дворце в Геленджике. Виталий, тут пишут, самое страшное, что нацизм в Украине с подачи Запада подают как защиту демократии. Я бы не сказала, что это нацизм. Я вот, знаете, использую слово национал-деколонизатор, и мне оно такое ироничное, но мне больше нравится. Ну, собственно, на этом это уже слишком большая тема. Вот что такое деколонизация и почему это, в общем, плохая идея, и почему первой жертвой этой идеи, обращаю ваше внимание, оказалась Украина. Вот там, все эти смешные люди, которые в России на Радио Свобода, вернее, для России на Радио Свобода предлагают деколонизовать Поволжье и получают гранты на проекты по деколонизации пельменей, и они как раз не страшны, они в России точно не сработают. А вот Украину эти люди погубили. И да, это такая... И сейчас ситуация абсолютно неразрешимая, потому что эти люди никогда не примут Украину как широкий проект, Украину как страну, в которой есть совершенно разные группы населения, и которая, так же как и Россия, является наследницей империи, продуктом экспансии Российской империи на Запад и одновременно частью, которая вместе с той частью России, которая осталась на Востоке, строила эту империю вместе. Никогда бы эта империя не была бы построена без Украины. А точно так же, как Британская империя никогда бы не была построена без Шотландии. Хотя мы можем себе представить, какие проблемы бы произошли, если бы Шотландия не просто отделилась от Англии, а просто в ней еще, значит, возобладали бы люди, которые сказали бы, мы теперь тут хотим деколонизовать Шотландию, очистить ее от английского языка, снести все монументы, которые поставлены английским колонизаторам, и вообще Шотландия вечная жертва. Это ужасная идеология. Это ужасная идеология, во-первых, потому что она как раз популистская, она как раз не элитарная, она обращается к самым низменным инстинктам толпы, потому что людей, которых приятно считать себе жертвами, всегда будет больше, чем людей, которые являются победителями, потому что победители являются элитой, а люди, которые считают, что им всем должны, это очень гигантский соблазн, против которого большинство никогда не может противопостоять. Вне зависимости от того, находится это большинство в секторе Газа, и Хамас ему говорит, что вы жертвы, находится это большинство в России, и Путин ему говорит, что вы жертвы Запада, или находится это большинство в Украине, и этим людям современная пропаганда власти, национал-деколонизаторы, говорят, что вот вы тут жертвы, вы не победители, вам все должны. И с одной стороны, это очень соблазнительная идеология и прямая дорога в ад, а с другой стороны, если у вас, извините, психология жертвы, так вы же никогда и не победите. Более того, ваше начальство никогда не захочет побеждать, а потому что как только вы победите, вам перестанут быть должны. Вот представьте, Хамас получит собственное государство, и получится, что его некому содержать. А как же, значит, те миллиарды, которые он получает? Ему же надо быть жертвой. Вот представьте себе, Украина заключит какое-то соглашение о перемирии, восстановление огня, и исчезнут, вот сколько получила Украина в бюджет, просто в бюджет за последний год, по-моему, 40 миллиардов долларов. Представляете, какие это бабло делить для украинских элит, для тех, кто правит. Не говоря уже о всех этих деньгах, которые тут неизвестно куда исчезли на строительство укреплений и так далее. И во время войны вроде как и спросить некому, потому что, ну как ты смеешь спрашивать, да ты да, российский шпион. Ну, собственно, еще раз повторяю, переговоры. по миру между Россией и Украиной идут в Дахе, в 1,5 километрах от тех же самых переговоров между Израилем и Хамасом. Посмотрим, чем дело кончится. Об этом мы как раз поговорим в субботу во время обычного хода доступа. Всего лучшего, Юлия Латынина. Даша, спасибо за эфир. Кодгалстук нас очень внимательно на этот раз слушал. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками. И вот еще раз, последнее, что я хочу сказать, да, я не знаю, будет ли в конечном итоге заключено соглашение между Израилем и Хамасом. Если оно будет соглашено, то когда оно будет нарушено и будет ли нарушено. Но это страшная сделка, похабная сделка. Это сделка, которая нам все равно так или иначе напоминает, что цивилизованное государство в современном мире вынуждено рано или поздно в войне остановиться, а организации, которые построены на то, что они жертвы, им все должны, как Хамас, никогда не будут останавливаться. И получается, что те полезные идиоты, которые всегда за жертв и которые всегда за пострадавших, которые никогда не спрашивают, каким образом они стали жертвами и вообще имеют ли они право на титул жертв. Но вот эти люди чувствуют себя жертвами, поэтому они жертвы. Они являются соучастниками очень страшного процесса, который творится в мире. И для меня, конечно, глубокое тяжелое разочарование, что будущий президент Трамп вскочил на подножку уходящего поезда, в котором ехал Байден, и изо всей силы принуждает Израиль к этой похабной сделке, чтобы ему было чем похвастаться перед избирателями 20 января. До свидания, всего лучшего. Встретимся в субботу. Галстук, пишут нам, не думает о сиюминутном, галстук думает о вечном и во сне наяву. Начались, если меня еще слышат, разочарования в Трампе, хотя он еще даже президентом не стал, то ли еще будет, пишет мне Денис. Денис, поскольку я, значит, в данном случае от грантов не завишу, и хотела бы сказать, что я завишу от вашего мнения, но даже и ваше мнение я не завишу, а завишу только от собственного мнения. А с вашим мнением вы можете соглашаться со мной или нет, то у меня нет задачи ни хвалить, ни ругать Трампа. И в этом-то все и дело. Что когда он делает то, что мне чрезвычайно нравится, включая, например, призывы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов, хотя я понимаю, что, скорее всего, этого не будет, но я считаю, что это сильный ход, и объясняю, почему это сильный ход. А когда он собирается покончить с Дэй, я, естественно, там всеми руками на его стороне и так далее. А когда он делает то, что мне кажется ужасным, я только что объяснила, почему он это делает. Я понимаю его резоны, потому что он избранный президент, у демократии короткий цикл, он обещал, и в рамках сложившихся политических реалий ему проще всего объявить это своей победой. Но это совершенно не значит, что я подрядилась все время топить за Трампа. Я буду топить, извините, за то, что мне кажется... Как бы это сказать? За то, что, мне кажется, происходит на самом деле. Я буду говорить то, что, как мне кажется, происходит на самом деле. Может выяснится, что есть какие-то обстоятельства, которых мы не знаем. И я глубоко не права. О чем я много раз вам здесь признавалась. И это тоже признак независимого человека, обратите внимание. Извините, себя не похвалишь, никто не похвалит. Обратите внимание, человек, который... ни при каких обстоятельствах не меняет собственного мнения относительно какого-то персонажа или какого-то события, скорее всего, у него есть какие-то обязательства. Он может быть слишком тупой, это тоже возможно. Или он может быть там как-то там, присягнул одной партии. Это ни в коем случае не сводится, там, он грант получает, или он там на зарплате у кого-то. Это как раз очень тупое объяснение. Как правило, человек является заложником или собственных представлений, или собственных обязательств, или собственного круга друзей, или собственного референтного круга. Вот это чаще всего. Вот если твой круг общения думает так, то ты тоже обязан думать так. А мне, извините, господа, пофиг. И вот если человек меняет свое мнение, это как раз самое ценное, и это показывает, что его мнение зависит, ну, насколько это возможно, от существующей реальности, а не от референтных групп по той или другим причинам. Всего лучшего! До субботы!